Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 12 июля, 16.06. В студии Юрий Будкин. Мы продолжаем. Говорим о главных событиях этого дня. Наши темы до новостей середины часа. Прокурор потребовал пожизненного срока для предполагаемого убийцы Немцова. Приговор будет оглашен в четверг, 13 июля. Фракция «Единая Россия» в Госдуме инициирует законопроект, который установит миллионные штрафы за отказ удалить недостоверную информацию из соцсетей. И срок сдачи ледокола «Арктика» перенесен сразу на 2 года.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня прокурор на суде по делу об убийстве Бориса Немцова потребовал пожизненного срока для предполагаемого убийцы политика. Кроме того, гособвинение попросило суд оштрафовать Заура Дадаева на 200 тысяч рублей, лишить его звания лейтенанта, а также ордена мужества. Другого фигуранта дела Анзора Губашева, прокурор Семененко, ее зовут Мария Семененко, попросила приговорить к 23 годам колонии строгого режима. Его брата Шадида Губашева к 21 году, для Тимерлана Эскерханова она запросила 19 лет, это для Хамзата Бахаева 17 лет строгого режима. Как она сказала, всех подсудимых с точки зрения прокуратуры нужно еще и оштрафовать на 200 тысяч рублей. Сами потерпевшие в прениях участвовать отказались. Всех, я напомню, признали всех виновными и не заслуживающими снисхождения присяжные. Это решение уже принято. Приговор завтра. Адвокат Заура Дадаева, главного обвиняемого в этом деле, Марк Каверзин, с нами на связи. Марк Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Это общая практика требует лишения званий, орденов, штрафовать, пожизненный срок?
Ну, вы знаете, это мнение государственного обвинения. Данные наказания не предусмотрены Уголовным кодексом. Поэтому право государственного обвинения запрашивать то наказание, которое оно считает заслуживает лица, которых признали виновными в совершении тех или иных деяний.
Насколько часто вот такие требования в судебных делах фигурируют?
Вы знаете, по разным делам, конечно, совершенно разное мнение и разное отношение государственного обвинения к назначенному наказанию. Ну, в данном случае гособвинение посчитало, что вот именно такое наказание заслуживает мой подзащитник. Это лишь мнение гособвинения.
Да, мы понимаем, что решение суда будет только завтра. Все-таки, Марк Юрьевич, насколько неожиданным было требование пожизненного заключения?
Вы знаете, для меня, как для адвоката Дадаева, который участвовал в этом деле с первого, скажем так, дня начала судебного заседания до последнего, данная, скажем так, просьба гособвинения не стала какой-то удивительный, какой-то неожиданный. Я предполагал, что гособвинение может потребовать, запросить для основного фигуранта, как они считают по данному уголовному делу, именно такого срока наказания.
Вы просите суд дело рассматривать вообще заново. Почему?
Значит, мы не можем обсуждать в ходе прений после вердикта присяжных непосредственно сам вердикт. Но мы можем касаться правовых норм, которые имеются у нас в Уголовно-процессуальном кодексе. Так вот, статья 350, часть 4, она говорит, что председательствующий может распустить коллегию присяжных в том случае, если в соответствии с частью 5 статьи 348 УПК Российской Федерации, он для себя определит и поймет о том, что не установлено или событие, или не доказано участие подсудимого в совершении преступления. Я считаю, что по данному делу не доказано участие моего подсудимого в совершении данного преступления, именно участие. Поэтому я и попросил суд в соответствии с правилами, нормами Уголовно-процессуального кодекса, статьи 350 частью 4 и статьи 348 частью 5, распустить коллегию присяжных заседателей и направить дело на новое рассмотрение, значит, со стадии предварительного слушания.
Означает ли это, что вы недовольны действиями присяжных заседателей? Если да, то в чем претензии?
Вы знаете, можно быть... Я не буду высказывать свою позицию о довольстве или недовольстве присяжными. Это их мнение. И они такое решение приняли. Я не совсем согласен с качеством написания как самого вопросного листа, так и с последующими действиями, связанными с принятием решения по данному вопросному листу. То есть именно принятие решения по тому вопросному листу, который был им вручен председателем.
Марк Юрьевич, вот говорят, что за виновность Дадаева голосовали присяжные в соотношении 10 к 8. Как часто при заседаниях присяжных вот так делятся коллеги?
Значит, давайте я немножко все-таки вам объясню. Значит, было немножечко не так. Двое присяжных проголосовали за то, что он невиновен и не причастен непосредственно к убийству Немцова Бориса Ефимовича. И четыре присяжных проголосовали за то, что он заслуживает снисхождения. То есть это два разных вопроса, по которым было голосование 10 к 2 и 8 к 4. То есть, ну, это право каждого присяжного высказывать свое мнение.
Но вот это деление присяжных, когда есть люди, которые, и их много, более одного, скажем так, это значит неоднозначный ответ или это однозначно воспринимается, как присяжные приняли решение?
Ну, принимается большинством голосов. Если мнение присяжных разделяется 6 на 6, то выносится вердикт в пользу обвиняемого. Тогда председательствующий обязан был постановить оправдательный вердикт. Если количество присяжных, высказавшихся за виновность подсудимого, превышает более 6, то есть получается 7, 8, 9, 10, то это называется обвинительным вердиктом. И для суда это тоже, в общем-то, является решением, которое он может, опять-таки, суд в своем праве или принять данное решение, согласиться с ним, или, находясь в совещательной комнате, не согласиться с данным вердиктом, и тогда он имеет право распустить коллегию присяжных. Как раз-таки, что предусматривается в статье 349,
да. Части 5. Сегодня объявлено, что завтра будут оглашать приговор. Как вы думаете, завтра это будет точка в этом деле, и завтра огласят приговор полностью, или это может занять больше, чем один день?
При вынесении приговора с участием присяжных заседателей приговоры не длинные, не короткие, ну, достаточно короткие, только указываются квалифицирующие признаки, в чем обвинялся тот или иной обвиняемый, и высказывается, на основании чего принято это решение судьи, на основании вердикта. То есть приговор не будет слишком длинным, завтра судья его и огласит. Но я полагаю, что ставить окончательную точку в этом деле пока рано. Это лишь решение суда первой инстанции. На протяжении всего судебного процесса мной неоднократно высказывались несогласия с поведением, с ведением процесса председательствующим. Это предусмотрено законом. То есть все это мной заявлялось, говорилось. Кроме того, я полагаю, имеются все-таки нарушения и при составлении данного вопросного листа, и при его вынесении, при вынесении вердикта, то, о чем мы будем говорить после того, когда ознакомимся полностью с протоколом судебного заседания. Если у нас возникнут вопросы, мы можем внести возражение на протокол судебного заседания. Судья может согласиться или нет, и лишь после этого мы будем уже указывать все те нарушения, которые происходили в ходе рассмотрения данного уголовного дела.
Спасибо. Адвокат Заура Дадаева, главного, как говорят, обвиняемого по делу об убийстве Бориса Немцова. Марк Каверзин был с нами на прямой связи. Прокурор сегодня потребовал пожизненного срока для предполагаемого убийцы Немцова. Приговор огласят завтра.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Члены фракции «Единой России» в Государственной Думе инициируют законопроект, который устанавливает миллионные штрафы за отказ удалить недостоверную информацию и противоправный контент из социальных сетей. Штрафы установлены высокие, сказал журналистам первый зам руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев. А потом пояснил, размер штрафа для физических лиц, например, составит от 3 до 5 миллионов рублей, для юридических от 30 до 50 миллионов. Еще Исаев рассказал, что законопроект уже прошел экспертный совет фракции и сегодня официально вносится в Государственную Думу. Речь идет о распространении недостоверных, противоправных и порочащих достоинство человека сведений в социальных сетях. 7373948, телефон прямого эфира. Что вы думаете по этому поводу? СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. А Исаев, рассказывая об этом законопроекте, говорил, что при подготовке проекта закона использовали опыт Германии, где уже введены в действие жесткие меры за такого рода правонарушения. Один из авторов законопроекта Сергей Боярский уточнил, что штрафы будут прописаны в кодексе об административных правонарушениях. И фракция «Единая Россия» эту законодательную инициативу поддержала. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору, слушаем. Здравствуйте. Прошу.
Алло, здравствуйте, меня зовут Арташев.
Прошу.
Я думаю, что это еще одна очередная возможность ввести дополнительную цензуру в поле интернета. Да, ну и она основана на таком широком, сейчас популярном развитии вот этих видеороликов, которые в ВК.
Нет, подождите, еще раз. Вот речь идет о недостоверной информации. Но разве вы хотите сказать, что нельзя запрещать людям распространять недостоверную информацию?
Нет, недостоверную информацию однозначно, да, можно там запрещать. Но нету никакой должной, как сказать, опровержений никаких нет. То есть никакой информации для населения там не доводится. И мне кажется, что, скорее всего, будет больше это использоваться именно с целью блокировать неугодных людей, неугодную информацию.
Вроде как правильно, но вы подозреваете, что будут использовать не для этого.
Да, да, возможно, все, что будет некорректно это все использоваться.
Понятно, спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Николай зовут. Мне, честно говоря, удивляет, а почему это штраф? То есть, если это наносит кому-то ущерб, ну пусть это ему как бы... То есть, ответственность в адрес того, кому нанесен ущерб. А почему это штраф? Вот,
Понятно. Кого обозвал, тому и заплати. Я понял. Сергей Боярский с нами на связи, депутат Государственной Думы, один из авторов законопроекта о штрафах за отказ удалять противоправную информацию в социальных сетях. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы сегодня многих напугали. Все-таки 3-5 миллионов рублей штраф для физического лица очень высокий. Как вы это объясните?
Значит, речь идет не о физических лицах, пользователях, а о физических лицах в случае, если они являются владельцами площадки, например, социальной сети. Не более того, сразу всех нужно успокоить, пользователей этот закон никак не касается. Касается только тех, в основном, крупных и самых известных владельцев социальных сетей, которые предоставляют свои площадки для обмена информацией пользователям от 2 миллионов и выше.
Значит, теперь все эти социальные сети, если у них больше 2 миллионов пользователей, должны будут создавать свой российский филиал. Я правильно понимаю?
Обязательно. Они уже их в основном имеют. И кроме того, дело даже не в филиале, а в структуре, которая должна будет заниматься обращениями граждан в круглосуточном режиме и реагировать на них в течение 24 часов. Так придумал не я, так придумал не мой коллега. Мы берем наших опытных, педантичных коллег из Бундестага, которые 2.5 года шли к принятию вот такого законопроекта, недавно это сделали.
Какой закон вы имеете в виду? И главное, вот там тоже такие соотношения, да, со штрафами?
Да, да. Мы специально взяли примерные соотношения, естественно, привязали их там, скажем, к размеру средней заработной платы в Германии, средней заработной платы в России. У нас они в количественном отношении гораздо меньше. В Германии предельная сумма штрафа для юридического лица 50 миллионов евро. Поэтому у нас всего-то 50 миллионов рублей, понимаете.
Речь идет так же, как в Германии, о штрафах по суду, или это будут какие-то досудебные взыскания?
Это вопрос, которым будем обсуждать на площадке Комитета по законодательству и государственному строительству, Пока что законопроект просто внесен в Государственную Думу. Он должен пройти государственное правовое управление, он должен получить отзыв правительства и, конечно, обсуждение на площадках комитетов по СМИ и вот выше обозначено. Поэтому мы будем приглашать туда и экспертов, и представителей акционеров тех соцсетей, которых законопроект потенциально коснется. Будем искать компромиссные решения, а главное решения рабочие, чтобы законопроект помог оздоровить атмосферу информационного поля в разрастающемся и все более набирающем популярности обороты сегменте российского интернета.
Когда и если этот закон будет работать, если я сочту, что кто-то, что называется, распространяет обо мне недостоверную информацию, что я должен буду делать?
Вы должны будете очень простым и удобным способом обратиться к администратору, оператору этой социальной сети. Они должны будут в течение суток рассмотреть ваше обращение и по-хорошему от греха подальше удалить сомнительный контент. Если же они уверены и готовы поспорить с тем, что удалять это не стоит, в противном случае их впоследствии может ждать та сумма штрафа, о которой идет речь.
Но для того, чтобы, когда и если они будут отказывать мне, я должен буду уже обращаться в какие-то правоохранительные органы в России.
Роскомнадзор будет этим заниматься.
Скажите, с вашей точки зрения, у вас ведь там в проекте закона говорится о том, что он будет работать с 1 января 2018 года. Вы говорите про обсуждение. Вы успеете его принять за это время?
Ну, смотрите, у нас осталось всего 3 пленарных заседания до наступления парламентских каникул. Они продлятся недолго, месяц. Если мы успеем провести первое заседание комитетов и выйти на первое чтение, у нас будет достаточно времени для подготовки, в том числе и во время каникул, чтобы в осеннюю сессию второе и третье чтение рассмотреть. Мне кажется, эти сроки вполне реальными.
Спасибо. Сергей Боярский, депутат Государственной Думы, один из авторов законопроекта о штрафах за отказ удалять противоправную информацию в социальных сетях. Он был с нами на прямой связи. Депутаты разрабатывают закон, но рассказал о подробностях. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Комментарий по поводу законопроекта.
Вас очень алло, плохо слышно.
Алло, алло. Сейчас нормально слышно?
Громче говорите.
Алло, да. Здравствуйте еще раз. Алло.
Нет, это очень долго. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Михаил Перова. По поводу этого законопроекта, вот я сейчас послушал интервью депутат. Первая мысль. Мне странно, как он все-таки собираются штрафовать там, да, и предъявлять какие-то претензии. И тем более требовать рассмотрения суток, да, каких-то мировых сетей, у которых на это может просто не хватить ресурса, да.
Нет, они должны будут, нет, по закону они должны будут сделать так, чтобы ресурсов хватило.
Хорошо, я согласен. Но мне кажется, что это все сделано, потому что прецедент в истории, думаю, ну почему они задумались, да, прецедент есть. Он один, да, у нас только один человек, который там отказался в открытую исполнять подобное решение суда, и вместо того, чтобы штрафовать, допустим, его, теперь вот будут заставлять социальные сети подобный контент удалять.
Понятно. Один, и мы знаем, о ком идет речь, говорит наш слушатель 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, день добрый, меня зовут Павел Трейдер. Один я обратил внимание на тот момент, что Роскомнадзор с собой подменяет суд, потому что суд у нас устанавливается, является ли информация недостоверной или нет.
Вам кажется, что таким образом Роскомнадзор сначала человек будет, ну, голословно получается, я же напишу им и скажу, про меня там неправда.
Естественно.
Потом они голословно удаляют вашу информацию, ведь я сказал голословно, что про меня неправда. А если они не делают этого, то Роскомнадзор, а вы говорите, нет, давайте дожидаться суда.
Да, надо дождаться суда, суд решает такие вещи.
Спасибо, понятно. И Александр Фельдман тоже пишет совершенно верно. Это же, по сути, внесудебные санкции. Не слишком ли много для одного Роскомнадзора?
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Объединенная судостроительная компания просит перенести сроки ввода нового ледокола «Арктика» с 2017 года на более поздний срок, но это не приведет к проблемам при проводке грузов атомфлотом по Северному морскому пути. Об этом ТАСС пишет сегодня, ссылаясь на департамент коммуникаций Росатома. Директор Центра стратегической конъюнктуры и военный эксперт Иван Коновалов с нами на прямой связи. Иван Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, ледокола «Арктика» вовремя мы не получим. Проблемы, правда, будут на самом деле? Понятно, что официально нас уверяют, проблем не будет.
Ну, безусловно, не будет проблем, потому что у нас, если считать в целом ледокольный флот, то те ледоколы, которые принадлежат государству и которые находятся в частных компаниях, это примерно 40 судов. Поверьте, у американцев всего 2 ледокола. И причем Polar Star, полярная звезда, то есть вот тот самый, который самый мощный ледокол американский, он фактически находится на искусственном обеспечении. То есть он его поддерживает жизнеспособность, но он не действующий ледокол.
Ну подождите, поэтому... хорошо, ладно, у нас много ледоколов и так, одним больше, одним меньше. Но тогда, подождите, это решение о строительстве этого ледокола принимал президент Российской Федерации. То есть нам этот ледокол все-таки нужен, он важен.
Безусловно, этот ледокол головной из серии, которые серии трех атомных ледоколов, то есть Арктика, Сибирь и Урал, которые составят, естественно, главную составляющую Северного морского пути. Но в таких проектах, ну, все-таки надо понимать, это атомный ледокол, в таких проектах сдвиг вправо, он заранее предполагается. И поэтому это было очевидно, что, скорее всего, что ледокол будет сдан позже.
Но теперь ведь говорят не сдан позже тогда-то, а говорят позже в принципе, даже срок-то не указывают. Можно ли сейчас предполагать, когда на самом деле построят этот новый ледокол «Арктика»?
Ну, все зависит от мощности, скажем так, нашего импортозамещения. Вы же знаете, что с ледоколом «Арктика» связано... украинские некоторые, например, части, Харьковский турбинный завод обеспечивал определенные мощности. Это все было прекращено. И, соответственно, вот сейчас у нас есть свои, собственно, в Кирове свои мощности есть точно такие же. Нужно дождаться, когда это будет запущено в серию. Когда вот те... необходимые турбины, которые необходимы этому ледоколу, будут уже производиться в России. Знаете, это же связано не только с ледоколом «Арктика», например, да? У нас и с фрегатами такая ситуация. Производственное объединение «Зоря Машпроект» украинское, которое поставляло нам газотурбинные установки для этих фрегатов. Теперь мы это не получаем, и фрегаты стоят, но уже сейчас в Рыбинске уже заканчивается работа по созданию таких же точно турбин.
Вот тогда, Иван Павлович,
вот такую ситуацию.
Раз вы говорите об этой ситуации, когда приходится, что называется, по дороге менять подрядчика, а вот эта вот замена подрядчика одного на другого не приведет к ухудшению, даже не будем говорить о качестве, а к тому, что уровень развития этой техники, когда она будет наконец сделана, окажется несовременным. Он будет устаревшим, этот ледокол, нет?
Безусловно, нет. Вы знаете, вы правы в одном. Россия, безусловно, обречена на стратегическое одиночество. Огромная, великая страна. Всегда мы будем сталкиваться с тем, что рано или поздно нам нужно полагаться на свои силы. Ну, царь Александр еще когда-то сказал, что в России есть только 2 союзника – армия и флот. И он был прав. Поэтому и в этой ситуации примерно то же самое. Нам нужно было об этом раньше думать. Но ситуация не критическая, она вполне решаемая, она решается прямо сейчас. Просто нам нужно понимать, что так будет всегда. По отношению к России нас будут постоянно пытаться брать в экономическое кольцо, в кольцо санкций и так далее и тому подобное.
А мы единственные в мире, которые...
на себя.
Да. А мы единственные в мире, кто должен полагаться на себя, или это касается любой страны?
Нет, это касается только великих стран. Потому что Китай находится примерно в той же ситуации, и поэтому Китай сейчас очень сильно инкорпорируется с нами. Потому что, понимаете, сложилась действительно удивительная ситуация. С одной стороны, Китай, то есть страна, которая является прежде всего страной Азиатско-Тихоокеанского региона, является нашим тылом по отношению к Европе. А мы являемся тылом Китая по отношению как раз к его основному региону.
Спасибо. Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры и военный эксперт, был с нами на прямой связи. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 12 июля, сейчас 16:36, студия Юрий Буткин. Всем доброго вечера. Мы продолжаем, следим за главными новостями, обсуждаем наши темы в ближайшие 20 минут. Огромный айсберг откололся от ледника в Антарктиде. Центробанк предупредил о продолжении роста цен из-за холодов. И Татьяна Москалькова подготовила законопроект об обязательном освобождении из-под стражи тяжело больных заключенных. Мы продолжаем. Еще раз напомню, это прямой эфир 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Итак, огромный айсберг, который откололся от ледника в Антарктиде. Часть западного ледника Ларсен-С, самого большого из шельфовых ледников Антарктиды, отделилась и образовала один из крупнейших за всю историю наблюдений айсбергов. Франс Пресс пишет об этом сегодня, ссылаясь на ученых, которые месяцами наблюдали за растущей во льду трещиной. Виктор Боярский, директор Музея Арктики и Антарктики, полярник и кандидат физико-математических наук. Виктор Ильич, здравствуйте.
Много ошибок сразу скажу, что...
Давайте, здравствуйте. Давайте, да, все директор. Поправляйте.
Я не директор Музея Арктики и Антарктики уже более года. Вот. Но, тем не менее, в теме, поэтому, собственно, и потом сразу поправлю вас. Это не самый большой ледник Ларсен, вообще не самый большой ледник в Антарктиде. Гораздо больше в леднике есть. Вот то, что произошло, это, в общем-то, событие не из ряда вон выходящее. Обычно жизнь антарктических ледников, в частности, ледник Ларсена, который, в общем, деградирует довольно давно, уже лет 20, он находится на восточной части антарктического полуострова, вот по этому леднику даже мы в 89-м году и шли спокойненько себе на лыжах и собаках, были довольны. Сейчас, в общем, последние 20 лет примерно наблюдается вот такое расчленение, два куска от него уже отвалились и ушли в свободное плавание относительно. Вот. И последнее уже, собственно, отделился, его трещина, которая отделяла его от основной массы ледника, она наблюдалась довольно давно, в течение последних 10 лет.
Ну, Виктор Ильич, но все равно же 5,8 тысяч квадратных километров, это много.
Да, ну и что?
Что будет дальше? Что растает?
Что будет дальше? Дальше, вот ледник покамест, он стоит, этот кусок отколовший стоит на месте, поскольку ему некуда деваться в Антарктиде. Зима, как ни крути, сейчас разгар зимы, припаянный лед, и подвижность его, конечно, ограничена. Собственно, он, если поплывет где-нибудь попозже это имеется, когда наступит лето, немножечко там будет послабление. И потом он попадает, видите, в море Ведела, это такой ледовый мешок в районе вот Антарктического полуострова, где, собственно, движение таких массивных кусков льда, оно весьма-весьма сковано окружающими льдами. Вот. Но он будет, с учетом гигантской массы, конечно, двигаться быстро он не будет. Вот. Может быть, даже где-нибудь, к счастью, сядет на мель, расколется, если повезет. А так он будет в этом массиве. За ним наблюдение главное вести. Ну, как говорится, собственно, за ним и ведут наблюдение, поэтому и получили эту информацию. По-другому никак и не получить. Со спутников имеется в виду, не выходя из теплой лаборатории. Вот. И он, собственно, какую угрозу может так потенциально представлять? Если он выйдет из моря Уэдел и потащится туда на восток, согласно антарктическому течению, то там, конечно, он может потенциально выйти в район, там, где промыслов рыбацких и судоходство там по той трассе не очень сильно как бы развито. Поэтому всегда можно заранее, наблюдая за ним, еще раз давать своевременное предупреждение всем судам, находящимся в районе, чтобы спокойно наблюдали там свободу маневров в Южном океане, гигантской, там можно отвернуть в любой момент, если только на вахте не спать.
Скажите, вот, а причины? Что... Да, а причина этого, это вот, вот глобальное потепление привело к, или это само по себе?
Нет, во-первых, термин глобальное потепление некорректно совершенно. Оно совершенно не глобальное. Даже применили к Антарктиде, в Западной Антарктиде, где имеет место быть этот ледник Ларсена, оно действительно наблюдается некий рост температуры, тенденция есть такая, на 1-2 градуса уже повысилась. Поэтому деградация ледников там наблюдается более активно. В восточной части идет наоборот. Увеличение ледовой массы, где за последние 30 лет где-то много кубических километров льда наросло. То есть в целом баланс ледовой массы Антарктиды, если брать целиком ее, она, он, как и положено всему в нашей природе, близок к нулю. То есть расход льда и приход примерно совпадают. Если брать в целом по всему куполу Антарктиды, в западной части расход преобладает, восточное накопление преобладает. Вот. Так что, видите, сейчас, собственно, ну, еще раз говорю, что это не так, что вот как бы все было хорошо, вдруг что-то отломалось. Это трещина была давно, то есть он практически уже был отколот. Там небольшой кусочек, наверное, оставался, что-то ему надоело уже, вот он немножко рычаг сработал, может, прилив, что-то. Ну, короче говоря, трещина замкнулась, то есть она сейчас его отделяет от основной массы, если видно на снимке. Но он по-прежнему стоит частью этого ледника, и он не плавает пока.
Спасибо. Виктор Боярский, в прошлом директор Музея Арктики и Антарктики, кандидат физико-математических наук. Я благодарю вас.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следим за лентами новостей. В Live назвали ошибкой сообщение Ростелекома о приостановке вещания телеканала. На сайте Ростелекома, как пишет РИА Новости, появилось сообщение о том, что 17 июля будет приостановлена трансляция телеканала Live News по независящим от Ростелекома причинам. В комментарии агентству РИА Новости Анатолий Сулейманов, первый заместитель генерального директора холдинга News Media, в который входит и телеканал Live, сказал, это какая-то странная ошибка.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Центробанк предупредил о продолжении роста цен из-за холодов. Нетипично высокие темпы роста цен на овощи, к примеру, говорят эксперты Центробанка, сохранятся теперь до сентября 2017 года. Но к концу года все равно инфляция должна резко замедлиться. Скачок инфляции в июне до 0,6% за месяц директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Игорь Дмитриев назвал неприятным сюрпризом и связал его с ускоренным ростом цен на овощи и фрукты из-за необычных для начала лета холодов. Так сказано в отчете Департамента исследований и прогнозирования Центробанка, о чем говорят тренды, так называется это исследование. Темп роста цен на плодоовощную продукцию составил 8,3%. Наблюдаемый в июне значительный рост цен на плодоовощную продукцию – это нетипично высокие для данного времени года. И поэтому стал основным фактором ускорения годовой инфляции. Сергей Лисовский, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политики и рыбохозяйственному комплексу. Он с нами на связи. Сергей Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли правда говорить о том, что такое плохое лето, что цены резко выросли из-за этого?
Ну, дело в том, что цены-то, в общем-то, особенно не выросли, если посмотреть реально. А просто Центробанк свою политику, скажем так, не очень продуманную, прикрывает плохой погодой. На самом деле, у нас ситуация это с инфляцией и с ценами из-за того, что у нас растут все составляющие себестоимости сельскохозяйственной продукции. Потому что Центробанк делает дорогие кредиты. Соответственно, все у нас дорожает для сельхозников. И на сегодняшний день в себестоимости продукции стоимость кредита составляет уже десятки процентов. Поэтому на сегодняшний, если смотреть так внимательно, то на самом деле это Центробанк загоняет инфляцию, зажимая инфляцию, в конечном итоге провоцирует рост продуктов, не только питания, но вообще продуктов потребления. Соответственно, и потом инфляция вырастет.
Но возвращаясь все-таки к погоде, о которой говорит Центробанк, она вовсе не влияет на цены?
Нет, погода, конечно, влияет, но не в той мере, о которой говорит Центробанк. Она, конечно, влияет, и она больше скажется не сейчас, а, я думаю, к осени, когда мы с вами увидим, во что выльется урожай и овощных, и плодово-овощной продукции.
Но есть какие-то прогнозы?
Ну, прогнозы пока не очень утешительные, прямо скажем. Если так будет продолжаться и дальше, то, конечно, урожай, если взять центральную часть России, будет гораздо ниже, чем ожидали сельхозники. Соответственно, а затраты-то они те же самые, поэтому, соответственно, цена на плодовочную продукцию вырастет.
Но можно ли говорить о том, что, учитывая вот этот погодный фактор, представители сельского хозяйства как отрасли могли бы требовать какой-то компенсации от государства?
Ну, они могли бы требовать, то никто им эту компенсацию не даст.
Поэтому получается, что за всю эту погоду платить будет конечный потребитель?
Ну, это всегда так, чудес-то не бывает. Но будет платить производитель, который вместо прибыли получит убыток, и потребитель. А все остальные промежуточные звенья, Центробанк в том числе, который живет на налоги, как производители, так и граждан, он будет рассказывать сказки про то, что погода повлияла на плохую ситуацию.
Но погода все-таки повлияла, говорите вы, но мы выясним это чуть позже. А когда конкретно?
Нет, погода повлияла, но ее влияние, скажем так, было бы гораздо ниже, если бы Центробанк правильно проводил кредитно-финансовую политику, и у сельхозпроизводителей не росли бы так издержки.
Спасибо. Сергей Лисовский, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова уже разработала законопроект об обязательном освобождении тяжело больных осужденных из-под стражи. А она не обладает правом законодательной инициативы, поэтому документ будут вносить депутаты Государственной Думы, у которых такое право инициативы есть. Адвокат по уголовным делам, председатель Московской коллегии адвокатов Таракопов и партнеры Георгий Таракопов с нами на связи. Георгий Рубенович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, без инициативы Москальковой сейчас, вот это же мы понимаем, что мы говорим о случае с Антоном Мамаевым. Последние дни очень много об этом говорили. Без инициативы Москальковой Мамаева можно было освободить в зале суда?
Ну, наверное, сложно было бы, потому что, ну, на самом деле суды довольно-таки неохотно идут на освобождение заключенных. Не говоря уже о том, что этому предшествует, ну, довольно-таки большая работа и адвокатов, которые просят их освидетельствования, и часто не обходится без жалоб и таких инициативных действий адвокатов. На самом деле, если говорить честно и откровенно, то, конечно, содержание наших заключенных в местах лишения свободы желает лучшего. Конечно, не нужно доходить до маразмов, и как Бревику мерили там температуру кофе при подаче ему этого кофе, да, но, вы знаете, нам известно очень и очень много случаев, когда людей лишают элементарного медицинского обслуживания. Я, например, знаю случай, когда человек не может попасть к зубному врачу, отбывающий наказание, и уже плоскогубцами пытался себе там выдернуть зуб, да. Понятно, что список, который вот утвержден правительством и по лицам, которые подлежат освобождению, но это действительно надо стоять одной ногой в могиле, не имея уже никаких шансов на выздоровление и дальнейшую жизнь.
Здесь надо понимать. Георгий Рубенович, но нас же возвращает это к самому этому списку, в котором вот может оказаться так, что есть редкое заболевание, которого в списке нет, и вот этот человек оказывается перед судьей.
Да, на самом деле может быть и такая ситуация, потому что, вы знаете, судья, не являясь специалистом медицинской области, он верит только тем бумагам, которые находятся в материалах того или иного дела, и руководствуется теми же инструкциями, либо заключениями экспертов.
Погодите, можно я уточню тогда? А когда судья видит, что человек, который напротив судьи, в зале суда, как обвиняемый, когда его вес, как говорят, 18 килограммов?
Ну, вы знаете, здесь сложно комментировать, потому что, давайте так, все-таки, наверное, существуют какие-то негласные правила для судей такие дела тормозить, задерживать и освобождать только в крайнем случае. При этом это крайний случай, наверное, для каждого судьи определяется индивидуально.
Но получается, что Москалькова пытается так или иначе заставить судью принимать такое решение. Тут сейчас в законе написано «может быть освобожден», а она предлагает написать «освобождается».
Ну, вы знаете, я не думаю, чтобы она пыталась заставить кого-то. Почему? Потому что нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства обязательны для исполнения судьей. И я не считаю это попыткой кого-то заставить, как оказать какое-то давление или повлиять. Почему? Потому что, между тем, все-таки, человек, который осуждается у нас, он не осуждается на какие-то муки, на какие-то мучения и так далее. Он осуждается к лишению свободы, но это совсем не говорит о том, что у него нет права на жизнь в первую очередь, а во-вторых, уже на медицинское обслуживание. Вы знаете, у меня был случай совсем недавно, года полтора тому назад, женщины, у которой оказался рак по женской линии, ее освободили на предварительном следствии в СИЗО, но тем не менее суд дал ей 2 года реального лишения свободы. Естественно, мы подали апелляцию, и вот за это время, благо она оставалась на свободе, ей сделали еще 2 онкологические операции. И вот когда она пришла в суд, это было для нас действительно удивительно, суд принял решение только на 3-й раз, то есть он 1 раз отложился, потом 2-й раз отложился. И, к счастью, суд заменил ей наказание на огромный большой штраф, но такие случаи редки, они уникальны.
Григорий Рубенович, возвращаясь к Москальковой, к цифрам, которые она приводит. Каждый 4-й осужденный умирает, не дождавшись решения суда от освобождения от отбывания наказания. Но это, то есть, среди тех, о ком ходатайствуют.
Ну, вы знаете, каким образом-то это вообще все происходит, да? Вот если человек уже отбывает наказание на какой-либо зоне там или где-то, он говорит о том, что ему плохо, возможно, вмешиваются родственники, вмешиваются адвокаты, ему назначают медицинское освидетельствование, кладут его в тюремную больницу и проводят освидетельствование. Кстати, в следственных изоляторах на предварительном следствии это освидетельство проводят гражданские медицинские учреждения по договоренностям со следственными изоляторами. А вот в данном случае, если он отбывает наказание, там немножко, конечно, сложнее. Во-первых, возникают вопросы, правильно ли там все-таки поставлен диагноз, потому что никто, так скажем, не заточен на то, чтобы вести дело к его освобождению, да? Я не говорю о том, что об объективности, но иногда бывают случаи, когда ситуация пограничная, можно написать, что у него есть это заболевание, и такие случаи были и у меня на практике были, а можно написать, что его и нету. И только лишь потом документы передаются в суд. Но в том случае, если это освидетельствование установило, что у него это заболевание есть, на самом деле в кодексе не должно быть, что суд может освободить. Я, например, поддерживаю здесь госпожу Москалькову, но, и считаю, что в этом случае...
Но мы же не можем... Да, тогда последний вопрос. Но мы же не можем составить исчерпывающий перечень заболеваний. Какое-то неизбежно может быть, может туда не попасть.
Подождите, мы имеем дело с профессионалами врачами, да? Мы имеем дело с Министерством здравоохранения. Почему не можем? Конечно, можем. Безусловно, можем. И я в обязательном порядке добавлю, что даже если человек страдает каким-то заболеванием, и оно не входит в этот список, он в обязательном порядке сохраняет, как гражданин Российской Федерации, за собой право на медицинское обслуживание, и врачи в местах лишения свободы должны быть. Вы знаете, я вам открою маленький секрет, да, я когда-то в молодости, это начало 80-х годов, работал в той же Бутырке. Вы меня извините, там была куча врачей, извините за такое сравнение. И стоматологи были, и хирурги были, и урологи были, и кто там только ни был. А сегодня записаться к врачу, получить таблетку от головной боли – это сплошная проблема.
Но это другая проблема. Спасибо, Георгий Терракопов, адвокат по уголовным делам, председатель Московской коллегии адвокатов Терракопов и партнеры.